Когда Бог сотворил брак, брак стал пиком человеческих отношений, которые возможны в этой жизни. Но то, что делает Бог, и то, что описано в Ветхом Завете, в огромной степени очень часто указывает нам на что-то большее, на что-то более значимое. Когда мы посмотрим на текст, описывающий создание семьи, мы видим, что этот текст цитируется в двух местах Нового Завета. Мы сегодня обратим внимание на эти два места. Давайте еще раз прочитаем Бытие, 2 глава, с 21 по 25 стихи. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Как я уже сказал, что вот эти слова, которые я выделил здесь желтым, они цитируются еще в двух местах Священного Писания. Один раз их цитирует Иисус Христос. Мы уже вспоминали это место, когда Иисус объясняет причину, почему запрещен развод. Он обращается к фарисеям в 19 главе Евангелия от Матфея, и он вспоминает, он цитирует буквально этот текст. Второе место, где этот текст цитируется, эти слова цитируются, мы находим в послании апостола Павла к Ефесянам. Именно на него я хотел бы обратить сегодня внимание, для того, чтобы мы могли посмотреть на то, что же представляет из себя семья, немножко в более широком плане. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Вечная значимость семьи». Дело в том, что значимость семьи намного выше, чем земная жизнь. Это, кстати, очень интересно. Все знают, наверное, все знают, большинство людей знают, что вечности не будет отношений мужа и жены, таких, которые есть здесь на земле. В вечности замуж не выходят и не женятся. И вот многие люди поэтому представляют, что семья, она как бы ограничена рамками земли. С одной стороны, да, но с другой стороны, семья имеет намного более далеко идущий смысл. Так, давайте мы посмотрим Ефесянам 5 глава. Мы будем читать с 28 по 32 стихи. Посмотрим на эту цитату, как ее использует здесь апостол Павел. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому его вот здесь цитата: оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Дальше апостол говорит очень важные и интересные слова. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Новый Завет использует слово или термин «тайна» несколько раз. Мы встречаем несколько разных ситуаций. Например, когда речь идет о воплощении Божьего Сына, мы встречаем такую фразу. 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна». То есть Писание говорит о том, что есть что-то, что является тайной. Это особые истины, которые выше нашего человеческого понимания. Жизнь Иисуса Христа, которая дается нам посредством Святого Духа, когда Христос живет в человеке, тоже названа тайной. Колоссянам 1 глава 24 стих. «Тело его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». И дальше: «Тайну, открытую, вернее, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайны этой для язычников». И в чем тайна? которая есть Христос в вас, упование славы. То есть, посмотрите, Писание представляет, говорит нам о том, что мы не можем постичь, каким образом Бог стал человеком. Каким образом вот эти две абсолютно разных субстанции, настолько разных Бог и творение, Творец и творение, это несовместимые вещи. И вот каким образом эти две абсолютно разных субстанции, они слились в одно. Причем не просто так, что там есть Бог и есть человек. Нет, это нераздельное слияние, неразрывное слияние. И Писание говорит, ибо великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. По-человечески мы не можем найти этому объяснение. Не существует человеческих способностей понять всю сложность, all complexity, всю сложность Божьего решения. Вторая тайна, о которой он говорит, это Христос в вас. Каким образом Сын Божий, славный, великий Сын Божий, может жить в бренном человеке? Опять-таки апостол объясняет, он говорит, Бог дал мне это служение, чтобы я проповедовал Слово Божие и рассказывал об этом, какое богатство в этой тайне Христос в вас. Еще одна тайна – спасение язычников на тех же условиях, на которых спасаются евреи, тоже названа тайной. Евреям 3 глава, 3 стих. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело». То есть здесь еще одна тайна. Для евреев невозможно было представить себе. Они не могли даже сидеть рядом за одним столом с язычниками. А здесь как они могут быть сонаследниками Божьей благодати вместе с язычниками и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Это только несколько примеров. Есть намного больше мест, которые говорят о тайне. Я привел просто несколько примеров для того, чтобы подчеркнуть, что есть вот такая категория Божьих действий, которые представляются нам, людям, как тайна. Божьи тайны – это особая часть Божьей деятельности, а не пик Его творчества. Это как бы самые сложные, самые величественные дела, которые вызывают особенное восхищение у всех, кто соприкасается с ними. Это самые сложные решения, которые потребовали особой силы Божественной Личности, Его особой мудрости, Его особой глубины Его любви. Это то, к чему будет привлечено наибольшее внимание всех обитателей Нового Иерусалима в вечность. Так вот, к этому же разряду апостол Павел относит и тайну брака. Это очень интересно. Давайте еще раз, 28 стих, 5 глава Ефесян. «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». И дальше говорит, тайна эта велика. Я говорю по отношению ко Христу и церковь. То есть апостол называет тайну брака, не просто он называет тайну, а заметьте, есть среди всех тайн, которые перечислены в Новом Завете, есть только две тайны, которые сопровождаются словом «великое». Помните, мы одну уже прочитали сегодня? «Ибо великое благочестие тайны». Какая тайна? Бог явился во плоти. И вот вторая великая тайна. Обо всех остальных не сказано, что это великая тайна. Тайна сия велика. И первая, и вторая великие тайны, они связаны со слиянием двух радикально отличающихся друг от друга субстанций в единое неразрывное целое. Как я уже сказал, это та точка, которая потребовала огромнейшей мудрости Божией. Это пик божественного творчества. Это шедевр из шедевра. Бог в своей безграничной премудрости, Он находит вариант, Он находит возможность, как соединить двух в одно. Причем соединить неразрывно. В первом случае Бог соединяется с человеком в единое целое в Иисусе Христе. Это не просто существование Бога в человеке, Бога и человека в одной личности. Это в действительности полное и нераздельное слияние двух сущностей. Бог становится Бога-человеком. Кстати, с момента своего воплощения Сын Божий навсегда и изменил свою сущность. То есть Он добавил к своей сущности нечто. Он с этого момента стал Бога-человеком и будет таким на протяжении всей вечности. Через это Он не просто пришел в человеческую жизнь, Он неразрывно соединил Себя с человеческой природой. И не просто с человеческой природой, Он сделал это для того, чтобы соединить Себя с человеческой семьей. Вот откуда это великое благочестие тайна, когда Бог становится человеком. Соединившись с человеческой природой, Он стал одним из нас. Вот эта первая тайна, она делает возможной вторую, не менее важную. Бога-человек Иисус Христос посредством жертвы на Голгофском кресте Он соединяет теперь людей с Богом. И это происходит в церкви, которая названа телом Христовым. Колоссянам 1 глава мы читаем, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь Ему во всем первенство, что ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его земное и небесное, то есть людей и Бога. И вас, объясняет конкретно касательно нас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам. То есть мы, люди, были в сути своей расположены к злому. Мы искали злого, мы искали грешного, искали того, что противно Богу. Теперь вот нас ныне примирил в теле плоти своей смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Так вот это неразрывное соединение с Иисусом Христом и через Него с Богом и есть главная цель жизни каждого христианина. Это вообще главное, для чего люди существуют. Нет более высокой цели, нет более значимой цели на земле. В этом смысл жизни людей на земле вообще. То есть Бог дает человеку право, привилегию удивительную, навеки соединиться с Ним в глубоком общении. Как это происходит, не менее великая тайна, чем воплощение Сына Божьего. Соединение верующих в Сына Божьего представлено в Писании в сравнении с тремя образами. Эти три образа, первый образ – церковь как тело Христово, мы только что вот прочитали, церковь как тело Христово, то есть спасенные и рожденные свыше души, они органично и неразрывно соединяются с Иисусом, с Сыном Божиим, как с главой. То есть, подобно тому, как глава связана с телом, подобно этому каждый христианин связан с главой, естественно и неразрывно. Второй образ. Церковь представлена как храм, в котором живет Божий Дух. Помните Ефесянам 2 глава 20-22 стих, где сказано, что мы храм. Вот. Кстати, тело человека тоже названо храмом живущего в нем Духа Святого, помните? То есть эти три образа, они взаимозаменяются. Но нас сегодня больше интересует третий образ. Церковь как невеста Иисуса Христа, соединяющаяся с Ним в единое целое. Это удивительнейшее благословение, это непостижимая Божья благодать. И в этом наша радость, друзья. В этом слава, в этом богатство того, что человек может иметь в Иисусе Христе. Образ соединения Бога с людьми, он использовался, кстати, еще в Ветхом Завете. Помните, в Ветхом Завете очень часто Бог называет свои отношения с Израилем как брак. Вот почему он, когда Израиль отступает, он обвиняет евреев в прелюбодеянии, духовном прелюбодеянии. То есть, когда они ищут других богов. То есть этот образ не только в Новом Завете появляется, но в Новом Завете он принимает совершенно новую форму. Эта истина помогает нам, она имеет две грани и помогает нам в двух отношениях. Во-первых, она помогает глубже понимать природное отношение Христа и Церкви. То есть, когда мы смотрим на брак, когда мы смотрим на брак в Священном Писании, даже больше того, когда вы смотрите на хороший брак, вот вы видите хороший брак, или, может быть, когда вы смотрите на хорошие моменты в браке, даже, ну, любой брак, он несовершенный здесь, на земле, но у вас были, наверное, такие времена, когда вы смотрите на чей-то брак, или на свой даже, смотрите, и вы просто вот восхищаетесь. Каким образом вот эти иногда говорят, как голубки. Вот просто ты смотришь, видишь и наслаждаешься, насколько эти люди действительно из двоих получается одно. Вот когда мы смотрим каждый раз на это, вот этот пик человеческих отношений, он показывает нам на то, что будет еще больший пик. И для этого существует брак. Это одно из предназначений, которое говорит нам о том, что это все будет отменено однажды ради чего-то, что будет намного более значимо, намного сильное, намного более славное, намного более эффективное. Потому что Бог никогда не заменит лучшее на худшее. Бог всегда действует, всегда в большей степени благословляет своих детей. Кроме того, когда мы смотрим на отношения Христа и Церкви, эти отношения помогают нам глубже понимать природу брака, нашего, человеческого. Глубже понимать смысл и суть того, что же происходит у нас здесь, на земле. Мы посмотрим на эти два вопроса, но посмотрим на них, исследуя три или четыре, точнее, основных грани семьи и брака, о которых говорится в книге Бытия. Мы уже о них говорили, но давайте теперь посмотрим применительно к вот этим двум образам, которые представлены в Священном Писании. Во-первых, первый фактор, первая грань – это посвящение и принятие. Мы уже говорили в начале этой небольшой серии проповедей о том, что отношения между мужем и женой – это наивысшие отношения, которые возможны между людьми. Так было определено Богом. Это его дизайн. И как я только что сказал, и это сделано для того, чтобы показать на что-то более высокое. Первым качеством, которое отражают эти взаимоотношения, является абсолютное посвящение и абсолютное принятие мужем и женой друг другу. 23 стих книги Бытия. «И сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей». Две вещи. Адам признает, что Ева – это нераздельная часть его самого. Когда он говорит, это кость от костей моих, он говорит, это мое, это то, что мне принадлежит, это то, что, с чем я неразрывно связан. То есть, во-первых, он посвящает себя ей. Во-вторых, он понимает, что она принадлежит, он принимает ее в полноте. То есть они полностью и эксклюзивно принадлежат друг другу. В этом смысл брака. В этом смысл посвящения, которое жених и невеста выражают друг другу в момент бракосочетания. Книга «Песни песней», мы читаем 6 глава 3 стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, и возлюбленный мой мне». В этом смысл брака. То есть посвящение означает полную отдачу себя своему супругу или супруге. Оно выражается в сердечной заботе и сознательном подчинении своих интересов ее или его интересам. В этом смысл посвящения. Посвящение – это не просто высокопарные слова, которые люди говорят здесь или в каком-то сарае, который сегодня снимают для того, чтобы делать, или барн его называют, делать свадьбу. Ну, в каком бы месте это ни было. Вот. Самое главное – это не то, что пафосно сказано. Посвящение – это сознательное решение. Когда молодые люди вступают в брак, они сознательно говорят: я свои интересы ставлю ниже его интересов или ее интересов. В этом смысл посвящения, друзья. В этом смысл брака. К великому сожалению, сегодня мир не знает, что это такое. К великому сожалению, сегодня мир живет совершенно другими ценностями. Принятие связано с этим же. Я принимаю ее такой, какая она есть. Или я принимаю его таким, какой он есть. Несмотря на все его сильные и слабые стороны. Очень часто люди, когда они говорят о принятии, они принимают хорошие стороны. Они не хотят сделать своими недостатки. Они не готовы принять таким, как есть. Так вот, смысл брака заключается именно в этом. В этом такой ее создал Бог, семью. Правда, этому подходу постоянно бросают вызов. И самый главный вызов исходит из нашего эгоизма, из нашей гордыни. Нас пытаются сегодня убеждать, что такие отношения невозможны. И таким образом мы видим, как атмосфера в семье отравляется. Но это Божий образец. Это единственно верный тип отношений между мужем и женой. И главная причина этого, друзья мои, заключается в том, что именно посвящение и принятие являются главными характеристиками отношений Христа и Церкви. Именно посвящение и принятие. Эти отношения совершенны со стороны Христа. Он возлюбил Церковь настолько, что сошел на нашу грешную землю. Он посвятил, Он посвящает себя нашим интересам. Что Он сделал? Он поставил свои интересы ниже наших интересов. Причем настолько, помните, Филиппийцам, у меня нет этого текста, здесь вторая глава, где сказано: смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Ради чего? Ради наших интересов. То есть, посмотрите, мы находимся где-то далеко, глубоко внизу. В нас есть что-то ценное. Что ценное в человеке? Образ и подобие Божие. Но в нас есть очень много мерзкого. Что мерзкого в нас? Грех наш, греховность наша, которая опустила нас на дно. И вот Иисус посвящает Себя нашим интересам. Что Он делает? Он спускается на самое-самое дно, на самый низ. Для чего? Чтобы поднять нас оттуда. Ефесянам 5:25, посмотрите. Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, посвятил Себя ей, чтобы осветить ее. Не для того, чтобы вместе с ней ползать там в болоте греха. Не для этого. Он посвятил себя ее интересам, а ее истинные интересы не в яме греха. Ее интересы истинные, посмотрите, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющими пятна и порока или чего-либо подобного. Но чтобы она была свята и непорочна. Друзья, когда мы говорим о этих двух образах, один маленький пик и второй очень большой, гигантский пик. Первый пик отношения мужа и жены, второй пик отношения Христа и Церкви. Мы видим, как много здесь очень важной информации, которая помогает нам понять оба этих явления. Что же касается Церкви, то отношение Церкви ко Христу еще находится в процессе. Но финальная цель абсолютно ясна. Она также выражается в посвящении и принятии. Только тот человек может быть христианином, кто любит Иисуса Христа. Точка. Если человек не любит Христа, he has nothing to do with him. У него абсолютно нет счастья во Христе. Я приведу вам несколько мест. Ефесянам 6:24. Благодать со всеми, с кем всеми? Неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Иисус говорит, Иоанна 14:23, Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его. Оказывается, стать христианином – это не просто выучить формулу Евангелия. Стать христианином – это влюбиться, это полюбить. Это полюбить так, чтобы посвятить себя интересам Иисуса Христа. Это полюбить так, чтобы принять Его и Его волю, Его путь, Его царство, Его надежду, Его будущее. Вот что значит стать христианином. Другого пути спасения нет. Спасение есть только в церкви, в невесте Христа. Или еще одно место. 2 Тимофею 4 глава, 7 стих, где сказано о тех, кому приготовлена награда на небеса. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем, кому, возлюбившим явление Его, то есть тем, кто любил Христа настолько, что ожидал, когда Он придет». That simple. Очень просто. Есть много людей, которые ходят в церковь. Есть много людей, которые называют себя верующими, но есть некоторые из них, которые любят Иисуса Христа. Более того, 1 Коринфянам 16:22 говорится об этом же, но с другой стороны. Посмотрите внимательно на эти слова. «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема». Знаете, что такое анафема? «Будет проклят». «Маранафа» – второе слово «гряди Господи» означает. Это очень серьезно. То есть, когда мы говорим о книге «Бытие», книга «Бытие» указывает нам на всю историю, которая уходит в вечность будущего, которая сразу же раскрывает тип взаимоотношений Бога с людьми. Кроме того, настоящая любовь к Иисусу Христу представлена как единственный источник настоящей радости, полноценной, богатой радости. Именно она и делает счастливыми. Я вижу здесь многих людей, много семей, много пар, с которыми я хорошо знаком. Я мог бы сейчас спросить поднять руки, и уверен, многие бы подняли, кто счастлив в браке. Кто ощущает вот это богатство того, как хорошо в браке. Так вот, когда мы говорим об отношении души с Иисусом Христом, это намного больше счастья. Намного больше счастья. Счастье настолько большее, что Бог отменяет брак в вечности, оставляя только вот этот брак Христа и Церкви. Иоанна 15, глава 9 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Это сказал я вам, чтобы радость моя, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенной». Вот почему, друзья, не все могут вступить в брак. Это не является какой-то обделенностью с Божьей стороны по отношению к этим людям. Почему? Потому что все могут иметь намного высшую радость в взаимоотношении с Иисусом Христом. К великому сожалению, для многих и многих верующих людей эта радость неизвестна. Очень мало известна. В другом месте апостол говорит об этом же, апостол Петр теперь. 1 Петра 1:6. «О чем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видя, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченной и преславной». Заметьте, как здесь радость опять связана с любовью к Иисусу Христу. Большая проблема в том, что люди плохо знают, что значит любить Иисуса Христа, и поэтому они плохо знают, что же и значит иметь радость, которая становится результатом этой любви. Эта любовь намного более значимая, чем любовь в браке. Итак, это первое очень важное качество в посвящении и принятии. Первая грань брака, которая помогает нам увидеть одну и другую категорию. Второе – это эксклюзивность. Мы уже говорили об этом, еще раз, 24 стих. «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей». Отец и мать – самое дорогое, что есть у человека. Часто люди не понимают это. Они думают, что самое дорогое – друзья или самое дорогое – развлечение, удовольствие. Но в действительности у человека на земле, здесь среди земных отношений, нет более дорогих, как отец и мать. Бог так создал. И вот на определенном этапе, в определенной точке Бог говорит, оставит человек самое дорогое ради чего-то более дорогого. Ради чего более дорогого? Прилепится к жене своей. То есть новый тип отношений формируется. Новая, более значимая точка появилась в его жизни, и его посвящение жене эксклюзивно. Нет никаких других отношений на земле, никаких, которые могли бы хоть в какой-то степени приблизиться, чтобы конкурировать между взаимоотношениями мужа и жены друг с другом. Даже самое дорогое отношение с отцом и матерью. Вот почему Писание повелевает не просто прилепиться к жене, оно говорит оставить человек. То есть все остальные ценности остаются сзади. Иисус подтверждает это. Иисус говорит о том, что отношения к Нему являются также самыми значимыми отношениями. Матфея 10:37. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот эта эксклюзивность брака, она указывает на эксклюзивность отношений с Иисусом Христом. Вот почему Божий дизайн брака очень серьезно относится к прелюбодеянию. Потому что прелюбодеяние разрушает это единство. Вот почему во многих местах в Ветхом Завете и в Новом Завете, когда люди нарушают отношения с Богом, это называется духовным прелюбодеянием. Эксклюзивность отношений с Иисусом Христом выражается в том, что Он является единственным источником радости. Когда книга притчи предупреждает молодого человека об опасности прелюбодеяния, она подчеркивает, наслаждайся женою юности твоей. Есть один источник наслаждений. Это же касается большого пика. Наслаждайся Иисусом Христом только. Всякая попытка найти наслаждение вне Его. Без Него прелюбодеяние, духовная измена. Иеремия, 2 глава, 9 стих. Бог обращается к Израилю. «Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». 12 стих. «Подивитесь ему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, то есть источник настоящего удовлетворения. Высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Друзья, каждый раз, когда христианин или христианка ищет себе радости вне Христа и без Христа, это прелюбодеяние. Об этом же говорится в Новом Завете, Иакова 4:4. «Прелюбодейцы и прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога?» То есть, когда мир становится источником радости, а так, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, «До ревности любит дух, живущий в нас». Друзья, вот эти два образа играют колоссальную роль, помогая нам понимать смысл взаимоотношений между Иисусом Христом и Церковью. Никто и ничто не должны радовать нас больше, чем Христос. Я хочу попросить вас сегодня, вот если бы был такой сканер радости, взять сканер и просканировать душу. Вот попробуйте посмотреть, сколько там радости от Христа, и сколько радости от чего-то другого. Вы таким образом сможете увидеть себя и свое положение, и свои отношения с Иисусом Христом. Третья важная характеристика, важная грань – это неразрывность. Посвящение и принятие, мы говорили об этом, эксклюзивность – это то, как Бог создает мужчину и женщину, мужа и жену, брак. Неразрывность – это третье качество. Матфея 19, 5-6 стихи сказал, «Поэтому оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будут двое, два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». И это вторая цитата в Новом Завете, которая цитирует Бытие, вторую главу. То есть брак создается на всю жизнь, двое становятся одним, единым целым, и они будут оставаться едиными до конца земных дней. Соединение Церкви и Христа подобно этому, только в более совершенной форме. Бог соединил нас со Христом, чтобы никогда мы не разорвались. Об этом говорит Писание. Римлянам 8:35. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Брак этот соединен любовью настоящей. 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Друзья, учение о неотступности святых в действительности является учением о нерушимости Христовой любви. О нерушимости Его союза с Церковью, который построен на этой любви. В этом особенность Нового Завета. Этим отношение Христа с Церковью отличается от отношений Бога с Израилем. Когда Бог представлял Новый Завет в книге пророка Иеремии, 32 глава, 40 стих написано, «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». То есть, заметьте, ключевой характеристикой каждого члена, участника Нового Завета является страх Божий, который, на основании которого растет любовь к Иисусу Христу, любовь к Сыну Божию. Вот почему земной брак не должен разрушаться. Потому что он является отражением небесного брака. Он указывает на их неразрывность. Вот почему мужьям и женам нужно постоянно возрастать в Иисусе Христе, чтобы возрастать в любви друг к другу, чтобы укреплять свой брак. И четвертое качество, или четвертая грань, которая характеризует оба типа брака, брак мужчины и женщины здесь на земле, и брак Христа и Церкви вечности, это полное единение. 24 стих, еще раз 2 глава Бытия. «Поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И мы подробно говорили об этом в прошлой проповеди. Это единение предполагает целостную общность двух личностей, которая выражается в трех сферах – в духовной, в эмоциональной и физической. Это полное слияние двух личностей. Когда мы говорим о единении Церкви с Иисусом Христом, то это в каком-то смысле имеет те же три грани. Это единение реально уже здесь на земле. Каждый христианин в той или иной степени знает вкус этого единения. Это то, что можно назвать единением жениха и невесты. Когда жених и невеста, они уже обручены, они хотят быть друг с другом. Они еще не муж и жена. Они физически еще не вместе. но мысли их уже друг с другом. Если вы посмотрите в их text-messages, которые они пишут, или посмотрите раньше это письма, которые писали, вот, или же посмотрите на их календарь, на их график, и вы увидите, что их вот так и тянет друг к другу, как магнитом. Почему? Потому что единение есть между этими двумя душами. Эти две души формируют свои отношения. Писание говорит о том, что каждый верующий человек или верующие люди – это те, кто однажды вкусили сладость отношений со Христом. 1 Петра, 2 глава, мы читаем первые три стиха. «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение». Дальше написано, «Ибо вы вкусили, что благ Господь». «If you have tasted the kindness of the Lord». «Tasted» – попробовали, вкусили. Вот почему, когда люди принимают крещение, мы всегда пытаемся узнать у них, а они любят Иисуса Христа. А вкусили ли они то, что Христос благ? А был ли у них тот момент, когда они, соприкоснувшись со Христом, сказали, как хорошо со Христом? Да, правда, он обращается здесь и к этим же людям говорит, смотрите, что им нужно еще расти. Да, еще нужен рост, еще много нужно побед. Но уже есть то время, когда человек понял, со Христом хорошо. Верующий человек не просто знает о Христе, он пережил близость со Христом, он ощутил, по крайней мере, ощутил сладость Его прощения, он ощутил сладость Его любви, он ощутил богатство и величие Его славы. Рождение свыше, оно вводит человека в личное общение с Господом. Это общение предполагает постоянное возрастание, углубляющееся интеллектуально и эмоционально в отношениях со Христом. Оно должно быть реальной частью жизни каждого христианина. 1 Коринфянам 1:9, посмотрите. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Вот посмотрите, задайте себе вопрос, какое ваше общение с Иисусом Христом? Верен Бог, которым вы призваны в общение. Общение с братьями и сестрами – это вторичное. Самое первое общение – это с Иисусом Христом. Когда Бог призывает человека к покаянию, когда Он спасает человека, Он его спасает в общении. В этом смысл брака. Какой же брак, если муж с женой не общаются? Если они не разговаривают друг с другом? Если у них нет времени, когда они могли бы друг другу в глаза посмотреть? Правда, мы сегодня живем в то время, в тот век, в котором сатана специально заполняет нашу жизнь всякими разными делами настолько, что у мужей и жен нет времени посмотреть друг другу в глаза и поговорить. А я уже не говорю о том, что у христиан нет времени поднять свои взоры к небу и посмотреть на Иисуса Христа. Если вы помните, у С.С. Льюиса есть такая книга «Письма Баламута». Это, как у него много такой духовной аллегории. Вот, и он в этой книге описывает инструкции, которые дает руководитель бесовской группы маленькому бесенку, который отвечает конкретно за искушение одного человека. Вот, и он вот говорит ему, ты знаешь что, мы давай теперь изменим тактику. Мы не будем их вовлекать в какие-то тяжелые грехи, они от них шарахаются от этих тяжелых грехов. Мы их просто займем суетой. Мы просто дадим им много дела, всякого разного, столько, что им некогда будет общаться с Богом. Это дьявольская тактика, друзья. Это тактика, которую мы с вами сегодня переживаем. Это общение, выражается, к которому мы призваны, выражается в практических формах. Их много, этих форм. Вот. Я приведу вам только 10. Сделаю это кратко. У нас Уже немного времени осталось. Только перечислю 10 практических форм, как вы можете общаться со Христом. Нет, не так. Как вы должны общаться со Христом. Если мы этого не делаем, общения нет. И тогда большой вопрос, а если брак? Отчасти ли мы невесты? А принадлежим ли мы к той группе, которая любит Господа Иисуса Христа? Или, может быть, это о нас, кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема. 10 форм общения. Первое. Осознание и исповедание своей принадлежности Христу. Как я уже сказал, это требует времени и концентрации. Это невозможно сделать на бегу. Это то, что требует время. Это требует остановиться, сконцентрироваться и думать, и вспоминать, и переживать. Это то, что мы делаем сегодня. 1 Коринфянам 10 глава. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть осмысление практической значимости того, что произошло на кресте, и нашей связи с Иисусом Христом, умершим на нем, крайне важно для души. Крайне важно. Через это мы общаемся со Христом. Два основных фактора играют здесь решающую роль. Первый фактор, когда мы приходим ко Христу, мы понимаем, вот на этом кресте я должен был висеть. И вся тяжесть Божьего гнева, которая излита на Христа, она принадлежала мне. И это должно нас смирять глубочайшим образом. Голгофский крест смиряет. Если вы пришли к вечере Господней, если вы думали о Евангелии, и вы не смирились, вы прошли мимо Его. Голгофский крест должен снизвести нас на самое дно. В этом его смысл. И второе, Голгофский крест поднимает потом на самую огромную высоту. Потому что Иисус Христос не только умер, но и воскрес. И мы воскресли в Нем. И Он дал нам свою значимость и свою победу. Это уже не наша значимость. Это Его значимость. И вот это нам нужно переживать снова и снова. Это и есть общение со Христом. Вот почему мы сегодня делаем вечерю Господню, в следующее воскресенье у нас будет крещение вечером, и мы опять сделаем вечерю Господню. Второе – это покаяние в своих грехах. Это вторая форма общения со Христом. Нам нужно очищение нашей души, очищение от вот этой всякой пыли, от грязи, которой так много вокруг. Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, как подобно, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Вот где восстанавливается общение. Мы ходим во свете. Нам нужно покаяние души, нам нужен взгляд, честный взгляд на себя. Нам нужно осмысление самих себя в свете Божьей святости. Это то, чем душа питается. Есть такой псалом, в котором есть слово «высшая молитва покаяния». Покаяние, которое должно продолжаться всегда. Третье – это доверие Христу своих нужд и беспокойств молитв. Это тоже общение. Это подобно тому, как жена приходит к мужу, как невеста приходит к жениху и говорит о своих трудностях. Говорит, почему? Она хочет, чтобы кто-то разделил ее трудности. Она хочет, чтобы близкий человек понял ее душу. Она хочет, чтобы помог решить вопрос. Вот точно так Христос ждет каждого христианина, тех, кто принадлежит церкви. Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Друзья мои, несите ко Христу ваши нужды». Несите от сердца, несите с надеждой, несите, понимая, что Он любит вас и слышит вас. Римлянам 8:34. Христос Иисус умер, но и воскрес, Он наясную Бога, Он и ходатайствует за нас, Он хочет слышать наши нужды. Евреям 4:15. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он знает нашу боль, Он был здесь на земле. Четвертое. Размышление о славе Христа и уподоблении. Это четвертая форма общения со Христом. Еще один опыт. 2 Коринфянам 3:17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья, взирать на славу Христа можно только думая о величии Его личности, которая проявлена уже была и продолжает проявляться в многочисленных практических действиях. Эти действия описаны в Библии, они происходят в жизни Божьих детей. Это то, о чем мы думаем. Пятое. Погружение в Слово Христа. В действительности, мы о Христе можем знать через Слово только. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». То есть искать того, что говорит Христос. Искать, что сказано о Христе, и что говорит Христос, и кто Он такой. Он главный герой Писания. О нем говорится с первой страницы Библии до самой последней. Шестое. Послушание Иисусу Христу. Общение со Христом не ограничивается только созерцанием Его. Оно должно выражаться в практических действиях. Помните, мы подчиняем себя Его интересам. Иоанна 14:15. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Вы знаете, заповеди можно соблюдать из-под палки. Заповеди можно соблюдать ради самоутверждения, как это делали фарисеи. Но здесь другой мотив. Здесь сказано, если любите Меня, соблюдите. Заповеди можно соблюдать из любви к Иисусу Христу. 21 стих этой же 14 главы. «Кто имеет заповеди Мои, соблюдает их, тот любит Меня». Седьмое. Благодарность Христу и восхищение им. Ефесянам 5:18. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя». То есть пойте псалмы и славословия, песнопения духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Пойте так, чтобы Христом восхищаться. «Благодаря всегда и за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Девятое. Исполнение миром Христа. Вот когда мы имеем общение с Ним, то вот эта финальная точка, к которой мы подходим, это мир, глубокий мир Христов, который в сердце входит. Это результат общения со Христом. Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам, не так, как мир дает, Я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Филиппийцам 4:6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Самое последнее – наполнение радостью Христа. Друзья, вот эти вот 10 характеристик общения с Иисусом Христом, они должны стать реальной частью жизни каждого из нас. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, и как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви, это сказал Я вам, да радость Моя будет в вас, и радость ваша будет совершенна». Итак, как мы видим, общение со Христом – это реальная практика и выражение внутреннего единения со Христом, и это единение имеет духовную форму, эмоциональную форму, как мы уже говорили, но это единение однажды будет иметь физическую форму. Посмотрите, Иоанна, 1 Иоанна 3:2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Его, Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Вот это passion каждого христианина. Это стремление, это страсть каждой спасенной души. И всякий, имеющий надежду эту на Него, очищает себя так, как Он чист. Мы преклоним колени и помолимся, приготавливаясь к вечере Господней. Господи, мы благодарим Тебя за чудо брака. Еще больше, Господи, благодарим Тебя за чудо брака Сына Твоего и Церкви. Это непостижимая тайна, великая тайна. Мы не можем полностью ее охватить разумом. Но вот то, что мы видим в Писании, настолько впечатляет нас, открывая перед нами совершенно новый мир, открывая богатство христианства, богатство того, что значит жить Тобой. И сегодня, Господи, когда мы подошли к столу Твоему, когда перед нами хлеб и вино, мы сегодня, Господи, хотим исповедать нашу принадлежность к Тебе. Я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас, помоги, чтобы это исповедание было искренним. Ты видишь, Господи, нашу греховность. Прости нас, Господи. Ты видишь наши слабости и сомнения. Освободи и очисти. Ты видишь, Господи, недостаток ревности и любви. Обогати, Господи, собой. Помоги каждому из нас погрузиться в глубокое осознание Тебя, когда мы будем вкушать сегодня хлеб, вспоминая тело Твое и принимать вино, вспоминая кровь Твою, пролитую за нас. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!